новостями часа вас познакомила моя коллега Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев подписали в Праге новый договор об СНВ. На центральной площади Бишкека продолжается многотысячный митинг оппозиции. И в Хабаровске расследуют подозрительную гибель ребенка в интернате для умственно отсталых детей. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрика «Политика онлайн» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе программы. Так, одна из главных новостей часа. Как вы уже слышали, президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев подписали в Праге новый договор о стратегических наступательных вооружениях. Он предусматривает, в частности, сокращение развернутых ядерных боеголовок каждой из сторон почти на треть, до 1550. Над этой темой сегодня работал мой коллега Андрей Шароградский.
На пресс-конференции после подписания договора Барак Обама и Дмитрий Медведев не скрывали своего удовлетворения по поводу заключенного соглашения. Оба говорили о его важности как для двусторонних отношений, так и для всего мира. Сегодняшний день – важнейшая веха в решении проблемы ядерного нераспространения и в американо-российских отношениях. Мы решили нашу общую задачу по заключению договора о дальнейшем сокращении стратегических вооружений, который почти наполовину сокращает количество средств доставки ядерных боеголовок, который создает механизм взаимного контроля, позволяющий нам укреплять взаимное доверие.
Весомым итогом нашей сегодняшней встречи я бы назвал продвижение по пути формирования нового качества отношений с Соединенными Штатами Америки, которые учитывают и наши взаимные интересы, и основываются на предсказуемости. Действительно, в этом плане заключенный договор помогает выйти на новую дорогу.
Срок действия предыдущего договора по стратегическим наступательным вооружениям истек в декабре прошлого года, и первоначально стороны планировали заключить новое соглашение до того, как перестанет действовать старое. Этого сделать не удалось из-за разногласий по поводу учета ядерных боеголовок и планов США создать систему противоракетной обороны в Европе. Однако перенос подписания нового договора по СНВ, похоже, сыграл на руку Бараку Обаме. Нынешняя церемония в Пражском граде выглядела символично, поскольку она состоялась ровно через год после того, как здесь же, в Праге, президент США выступил с программной речью, провозгласив полное ядерное разоружение конечной целью американской внешней политики. Вот что сказал тогда Барак Обама.
Холодная война канула в прошлое, но тысячи единиц оружия времен холодной войны остались. Странным образом повернулась история. Угроза глобальной ядерной войны уменьшилась, но риск ядерного нападения возрос. Как единственная ядерная держава, которая применила ядерное оружие, США, испытывая моральную ответственность, должны действовать. Нам не добиться успеха в одиночку, но мы можем возглавить борьбу за достижение успеха. Итак, сегодня я заявляю со всей ясностью и убежденностью о приверженности Америки достижению мира и безопасности без ядерного оружия.
Новый договор по СНВ, рассчитанный на 10 лет с возможностью продления еще на 5, предусматривает сокращение ядерных потенциалов двух стран почти на 30%, до 1550 боеголовок у каждой из сторон. Несмотря на то, что в документе не прописаны какие-либо ограничения по поводу строительства систем противоракетной обороны, стороны оставили за собой право выйти из договора. По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, наиболее вероятной причиной возможного выхода России из договора по СНВ может стать создание стратегической системы противоракетной обороны США, которая будет в состоянии нейтрализовать российские ядерные силы.
Когда и если наше наблюдение за реализацией этих планов покажет, что они выходят на уровень создания стратегической противоракетной обороны, и этот уровень будет нашими военными специалистами расценен как создающий риски для российских стратегических ядерных сил, тогда мы и будем иметь право воспользоваться тем положением, которое в этом договоре заключено.
Впрочем, американский специалист, сотрудник независимого института в Калифорнии Айван Иланде, считает маловероятным, что Москва действительно видит для себя угрозу в системе про США.
Думаю, русские все же понимают, что ныне планируемая система ПРО, что бы про нее ни говорили, не может угрожать их системе стратегического сдерживания. Для этого она должна была бы выглядеть намного мощнее. Тем более, что для нынешней администрации США ПРО в Европе дорогостоящий, обременительный проект.
В целом же, как российские, так и американские наблюдатели называют заключение нового договора по СНВ важным позитивным шагом в развитии американо-российских отношений. Эту точку зрения разделяет директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.
Переговоры шли непросто. Договориться сумели. Договор не праздный, договор не парадный. Это первое. Второе, то, что сейчас создана основа благодаря этому договору для дальнейшего продвижения в российско-американских отношениях. Появилась какая-то позитивная динамика. Вот если сейчас удастся ее развить, то, может быть, отношения можно будет вывести не то чтобы на более высокий уровень, а в более такую спокойную плоскость. Но это будет зависеть от последующих действий. Третье. Договор, несмотря на все заявления о том, что он мало сокращает, что или почти ничего не сокращает, но все-таки это практически шаг в направлении более безопасного мира. Безопасного не потому, что там будет меньше ядерного оружия, а в том, что отношения между ведущими ядерными державами становятся более предсказуемыми, менее враждебными и так далее. И открываются новые возможности в области контроля над вооружениями. Следующий момент. У президента Соединенных Штатов и России будут, и у международного сообщества в целом, если хотите, будут более весомые аргументы на конференции по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия. Когда большие будут, или скажем, большие и ядерные, будут говорить малым и неядерным, что, ребята, вы должны оставаться неядерными, у них будут аргументы, что мы сокращаем ядерные вооружения, и за последние, скажем, 20 лет, благодаря усилиям на российско-американском направлении, не удалось сократить там, скажем, 2/3 ядерных боезарядов. Это немало.
Говорил директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. Директор Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбл согласен с тем, что после заключения нового российско-американского договора по СНВ легче будет решать такие ключевые проблемы в области ядерного разоружения, как ядерные программы Ирана и Северной Кореи.
Иран и Северная Корея – это серьезные проблемы, которые надо решать дипломатическим путем. Если Соединенные Штаты и Россия будут продолжать наращивать ядерные вооружения, оправдывая это оборонной необходимостью, то гораздо труднее будет организовать международную поддержку санкциям против Ирана и Северной Кореи за нарушение ими правил по нераспространению ядерного оружия. Будет труднее склонить Северную Корею к тому, чтобы она отдала имеющееся небольшое количество плутония и склонить Иран к отказу от создания ядерного оружия.
Это был директор Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбл. На сегодняшней пресс-конференции Дмитрий Медведев сообщил, что посетит летом Соединенные Штаты с официальным визитом. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев подписали в Праге новый договор о стратегических наступательных вооружениях. Он предусматривает сокращение развернутых ядерных боеголовок каждой из сторон почти на треть, до 1550. США и Россия договорились также продолжить совместное обсуждение планов Вашингтона по размещению элементов американской ПРО в Европе. Об этом заявил Барак Обама в ходе совместной пресс-конференции в Праге с Дмитрием Медведевым. Президент Киргизии Курманбек Бакиев в ближайшее время выступит с обращением гражданам страны, сообщил киргизский посол в России. На центральной площади Бишкека продолжается многотысячный митинг оппозиции. В ходе начавшихся в среду беспорядков, по данным Министерства здравоохранения Киргизии, погибли 75 человек, пострадали более 1000. Командование НАТО временно приостанавливает доставку грузов в Афганистан через киргизский аэропорт в Манасе в связи с волнениями. В Москве ко Дню Победы появится 10 плакатов с изображением Сталина, несмотря на протесты правозащитников и руководства партии «Единая Россия». Китай подтвердил намерение участвовать в намеченных на сегодня в Нью-Йорке консультациях по вопросу о возможном ужесточении санкций против Ирана. В Москве в возрасте 90 лет скончался известный советский дипломат Анатолий Добрынин, который 25 лет проработал послом в Вашингтоне. Две крупнейшие авиакомпании, British Airways и испанская Iberia, объявили о слиянии активов с целью создания ведущего европейского авиаперевозчика. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, репортажами наших корреспондентов, нашими эксклюзивными интервью, мнениями экспертов и многим-многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежих западных газет, и вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Дмитрий, давайте, как договорились, поговорим о том, что европейские и американские журналисты сегодня пишут о событиях в Киргизии, как они оценивают ситуацию. Пожалуйста, вам слово.
Да, Александр, европейские и американские газеты пытаются рассказать замысловатую историю противостояния, сообщить о последних событиях на сайтах, подборки впечатляющих фотографий, аналитических публикаций немного. Обозреватели выделяют интервью Розы Атунбаевой агентству Рейтер. Глава самопровозглашенного правительства народного доверия сообщила, что ее правительство намерено находиться у власти 6 месяцев и готовить проект новой конституции, а также потребовало, чтобы президент Бакиев ушел в отставку. Во всех публикациях отмечается, что в последнее время увеличилось недовольство Кремля Бакиевым, который, по мнению Москвы, все больше подпадал под американское влияние. Однако, как отмечает эксперт по Центральной Азии Пол Квинджадж на странице Guardian, в то же время Бакиев мечтал воплотить в Киргизии российскую авторитарную модель. Он говорил о том, что стране нужна новая философия наподобие путинской вертикали власти. Вот только построить эту вертикаль не сумел, отмечает Пол Квинджадж. А обозреватель журнала «Тайм» Саймон Шустер рассказывает о том, как Россия и Вашингтон в последнее время пытались завоевать расположение Бишкека. Соединенные Штаты стремятся сохранить свою военную базу, без которой будет значительно затруднено снабжение войск в Афганистане. Россия со своей стороны рассматривает Кыргызстан как зону влияния и желает, чтобы американцев там не было. Противостояние достигло кульминации в феврале прошлого года, когда киргизские власти объявили о закрытии базы, и тут же Россия предоставила обнищавшей стране кредит на 2 миллиарда долларов и помощь на 150 миллионов. Москва отрицала, что между двумя событиями существует какая-то связь, однако связь эту видели в Вашингтоне, и Соединенные Штаты договорились с Бишкеком о сохранении базы. Среди условий было и троекратное увеличение арендной платы до 60 миллионов долларов в год. Высокопоставленный сотрудник американской администрации отмечал тогда, что ситуация вокруг базы Манас обсуждалась на переговорах Барака Обамы с Дмитрием Медведевым, и американский президент объяснял российскому, сколь важную роль играет база для переброски солдат, которые сражаются с общим для России и США врагом в Афганистане. Несмотря на это, отношения между Москвой и Бишкеком после решения Бакиева сохранить базу заметно ухудшились, и в минувшую среду премьер-министр Киргизии Данияр Русенов объявил, что один из лидеров оппозиции Тимир Сарыев встречался с Путиным, прежде чем поднять восстание. И якобы на допросе, Сарыев был арестован, но теперь освобожден, он признал, что оппозиция получила от Путина заверение в поддержке. Путин какое-либо участие России отрицал, однако обозреватели отмечают, что официальные российские СМИ несколько недель назад начали кампанию жесткой критики правительства Бакиева. В частности, государственная радиостанция «Голос России» 24 марта, в день пятой годовщины революции Тюльпанов, объявила, что киргизское правительство доказало свою полную несостоятельность. В связи с этим премьер-министр теперь уже свергнутого правительства беседовал с российским послом и убеждал его прекратить кампанию нападок, пишет Саймон Шустер, московский корреспондент еженедельника «Тайм». Газеты отмечают, что особое возмущение в Киргизии вызывало поведение сына президента Бакиева Максима, который в частности контролировал средства, поступающие в Бишкек из России. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», в четверг в Вашингтоне была запланирована встреча Максима Бакиева с представителями американской администрации, однако Госдепартамент в среду вечером объявил о ее отмене. Отношение Соединенных Штатов к Бакиеву вызывало раздражение у киргизской оппозиции, которая считала позорным то, что Вашингтон выступает за демократические ценности и при этом поддерживает Бакиева. Лидеры оппозиции не выработали единого мнения, следует ли сохранить американскую базу, но не вызывает сомнений, что они прохладно относятся к Соединенным Штатам, в то время как к России, выступающей против базы они расположены. «Нью-Йорк Таймс» цитирует одного из лидеров оппозиции политэмигранта Баквита Бишимова, который предполагает, что новые власти будут скорее ориентироваться на Москву, а не на Вашингтон.
Спасибо, Дмитрий. Я напомню, что с некоторыми свежими публикациями в европейских и американских газетах, посвященными ситуации в Киргизии, вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Президент Киргизии Курманбек Бакиев в ближайшее время выступит с обращением к гражданам страны. Об этом агентству РИА Новости сообщил киргизский посол в России Раймкул Аттакуров. По его словам, никаких заявлений о своей отставке Бакиев не делал. На центральной площади Бишкека продолжается многотысячный митинг оппозиции. Ее лидеры, сформировавшие временное правительство, объявили сегодня о роспуске парламента и переходе всех государственных функций к новой власти. По данным Министерства здравоохранения Киргизии, в ходе начавшихся в среду беспорядков погибли 75 человек, пострадали более 1000. В Бишкеке сейчас находится наш коллега, специальный корреспондент «Радио Свобода» Вадим Дубнов, и вот его репортаж, записанный примерно 20 минут назад.
Бишкек готовится к тревожной ночи. Это чувствуется на улицах, это чувствуется везде, в домах, в магазинах. Они все срочно закрываются. И уже начинают поступать сообщения о нападениях, о мародерстве, о грабежах. В разных частях города собираются специально дружины для обороны, для защиты имущества граждан и так далее, и так далее. Вот. Но все это, конечно, пока выглядит символично, потому что таких пунктов сейчас в городе насчитывается около 5. Вот, я поговорил в одном пункте с организаторами. Им, ну, может быть, удастся воскрести, ну, сотни, может быть, 2 сотни человек. А по некоторым данным, большая часть тех, кто вчера участвовал в событиях, остаются в городе, а это десятки тысяч. Примерно 3-5 тысяч из них остаются на площади, остальные постепенно, видимо, разбредаются по городу, из которого сразу на конце города уже начинают поступать некоторые сообщения. Дружинники бьют тревогу, они просят машины, они хотят патрулировать город, но это тоже совершенно невозможно, потому что, например, для элементарного патрулирования нужно 50 машин со всеми накладными расходами в виде бензина, там, провианта и так далее. Не подтверждается пока ничего про обращение Бакиева, потому что есть очень противоречивые данные. Есть предположение о том, что он может возглавить новую борьбу, и при этом по этому поводу очень много звонков в различные правозащитные политологические центры. Звонков в основном с которые вполне могут стать провокационными, потому что появляется сообщение о том, что вот выступила очередная колонна из Оши, из Джалалабада, и вот она движется на Бишкек. И это все тоже не способствует какому-то спокойствию в городе.
Какие у вас последние данные по поводу погибших и раненых в ходе беспорядков?
Эти данные разнятся, они из разных источников, потому что, с одной стороны, были данные середины дня, которые были озвучены на митинге, 68 человек, появились данные 75 человек. Это, они очень, очень легко варьировать, и ими, боюсь, что очень легко спекулировать, потому что это один из способов держать толпу под контролем, и что сегодня продемонстрировали лидеры оппозиции, когда были заподозрены в неком кулуарном сговоре и держи постов, они вынуждены были обратиться к толпе и вновь напомнить им о том, что они герои, и память павших будет для них всего света.
Напомню, это был специальный корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Вадим Дубнов, с которым беседовала моя коллега Светлана Обратнова. Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к российским региональным и городским темам. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поставил перед своими заместителями и министрами регионального правительства задачу в течение 3 лет защитить кандидатские диссертации. Сам Морозов в январе защитился по теме формирования стратегии социально-экономического развития региона, и 2 апреля ему был вручен диплом кандидата наук. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
О новой громкой инициативе ульяновского губернатора сообщила в своем блоге руководитель аппарата правительства Ульяновской области Светлана Опенышева. «Цель есть, будет и результат», — пишет чиновница. «Время дано реальное. В течение года можно сдать кандидатский минимум. У многих есть наработанный материал». Конец цитаты. Название диссертации ульяновского губернатора очень похоже на название объемнейшего документа «Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области», над которым не один месяц трудился огромный штат чиновников и экспертов. И в этом смысле материал был действительно наработан. По словам Светланы Опенышевой, в региональном правительстве уже есть 7 человек, имеющих ученые степени.
И в связи с этим губернатор сказал, что все люди, которые сейчас находятся на вот этих госдолжностях, имеют определенный опыт и могут по своему направлению защитить кандидатские работы. Потому что у многих есть статьи, какие-то выводы, как лучше сделать жизнь в регионе. Этот же опыт можно будет использовать в других регионах. В связи с этим губернатор сказал, что давайте поставим себе вот такую вот цель. Естественно, здесь будет уже зависеть от каждого. Но не было такого высказано, что члены правительства сказали, нет, мы не будем этим заниматься.
Что побудило Сергея Морозова толкнуть своих подчиненных на научную стезю, все же не совсем понятно. Доцент кафедры экономического анализа и государственного управления Ульяновского госуниверситета Николай Борисов предполагает, что Морозову может быть важно подчеркнуть научный потенциал своей команды на фоне руководства других регионов.
Я знаю, что стат отчетности по кадрам, там есть графа количество имеющих степени на государственной или муниципальной службе.
Николай Борисов, впрочем, оговаривается, что среди показателей, по которым в соответствии с президентским указом оценивают работу губернаторов и региональных администраций, нет такого критерия, как количество служащих с научными степенями. Доктор технических наук, предприниматель Исаак Гринберг, говорит, что можно блестяще справляться с управленческими задачами, имея хорошее базовое образование и занимаясь самообразованием, но не занимаясь при этом наукой.
Не знаю. Может ли чиновник стать научным работником? И главное, зачем это ему надо? Это не добавит производительности труда, качества управления и так далее.
Исаак Гринберг сомневается, что защита кандидатской поможет Сергею Морозову лучше руководить регионом.
Материться, как он, говорят, там ругается нехорошими словами, он и без кандидатской степени может. Ну, в общем, наш регион опять, ну, чем-то, ну, вот разговаривать будут теперь про нас.
Доктор философских наук, завкафедрой философии Ульяновского госуниверситета Валентин Бажанов подготовил 13 кандидатов и докторов наук. Он говорит, что наука требует полной отдачи, и даже среди аспирантов, которые посвящают ей все время, через 3-4 года до защиты доходят менее трети.
Если у нас чиновники сверхталантливы и будут пренебрегать своими прямыми обязанностями, то, может быть, у кого-то получится за это время что-то сделать. Но мне кажется, что здесь либо одно, либо другое. Если бы человек заимел ученую степень до того, как он стал чиновником, то это говорило бы о его квалификации.
Степень кандидата, разумеется, придает чиновнику статус. И не секрет, что диссертацию вместе с настоящим дипломом кандидата наук можно купить. Срок заказа от 3 месяцев до полугода. Возможно, услуга под ключ, когда за деньги заказчика ему подберут совет по защите, купят оппонентов и даже защитят работу в отсутствии самого диссертанта. Руководитель аппарата правительства Ульяновской области, а с некоторых пор активный блогер Светлана Опенышева, говорит, что те, кто обвиняет чиновников в намерении купить диссертацию, просто им завидуют. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:30. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев подписали в Праге новый договор о стратегических наступательных вооружениях. Новый договор приходит на смену предыдущему соглашению, срок действия которого истек в прошлом году. Он предусматривает, в частности, сокращение развернутых ядерных боеголовок каждой из сторон почти на треть, до 1550. США и Россия также договорились продолжить совместное обсуждение планов Вашингтона по размещению элементов американской ПРО в Европе. Об этом заявил Барак Обама в ходе совместной пресс-конференции в Праге с Дмитрием Медведевым. Говоря об Иране, Обама и Медведев отметили, что иранские власти должны понести ответственность за отказ сотрудничать с мировым сообществом по своей ядерной программе. Президент Киргизии Курманбек Бакиев в ближайшее время может выступить с обращением к гражданам страны. Это сообщил российскому агентству РИА Новости киргизский посол в России. На центральной площади Бишкека продолжается многотысячный митинг оппозиции. В ходе начавшихся в среду беспорядков, по разным данным, погибли от 40 до 75 человек. Пострадали более 1000. Командование НАТО временно приостанавливает доставку грузов в Афганистан через киргизский аэропорт в Манасе в связи с волнениями в Киргизии. В Москве ко Дню Победы появится 10 плакатов с изображением Сталина, несмотря на протесты правозащитников и руководства «Единой России». Противники этой инициативы московских властей заявляют, что проведут различные акции протеста. Так, правозащитный центр «Мемориал» намерен развесить альтернативные плакаты с информацией о преступлениях сталинского режима. Госдума России в пятницу объявит амнистию в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. На севере Ирака в перестрелке с боевиками убиты двое военнослужащих американской армии. Две крупнейшие авиакомпании, British Airways и испанская Iberia, объявили о слиянии активов с целью создания ведущего европейского перевозчика. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Еще одна новость. В Хабаровске стали известны некоторые детали нашумевшей смерти ребенка в интернате для умственно отсталых детей. В частности, органы следствия подтвердили наличие признаков насильственной смерти. Кроме того, за ходом следствия следит вновь назначенная уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Светлана Жукова, о чем она рассказала сегодня на встрече с журналистами. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Хабаровске Алексей Минин.
Следствие отрабатывает две версии случившегося – убийство и халатность сотрудников интерната. Как сообщил следователь районного следственного комитета Иван Коротков, подтвердилось наличие признаков насильственной смерти 14-летнего подростка.
В ночь с 18 на 19 марта в данном доме-интернате был обнаружен труп мальчика в возрасте 14 лет. Был в смирительной рубашке с признаками насильственной смерти. Находился в одной палате с другими умственно отсталыми детьми.
Окончательные выводы будут сделаны после ряда экспертиз. Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска проверяет условия содержания детей в этом доме-интернате. Кроме того, за ходом следствия внимательно следит уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Светлана Жукова, вступившая в эту должность буквально на днях. Она отметила, что мальчик был очень больной, не умел говорить и самостоятельно себя обслуживать.
На него была надета смирительная рубашка для того, чтобы исключить случай агрессии, причинения самому себе вреда. Но, к сожалению, он был обнаружен через 2 часа трупом этой смирительной рубашки на шее.
И это пока все, что известно о произошедшем. Персонал интерната по-прежнему наотрез отказывается давать какие-либо комментарии. Светлана Жукова не исключает, что смирительная рубашка была применена законно. И все же она попросила быть осторожнее с выводами и правильно расставлять акценты.
Ребенок тяжелый, собственно. Естественно, мера применяемая, как она была применена? Применена была законно, это одета на него рубашка. Но сознательно или неумышленно у ребенка причинена смерть.
Тем не менее, она также намерена посмотреть на условия жизни детей в этом интернате. Поскольку он находится в ведении Министерства социальной защиты Хабаровского края, именно в это ведомство детский омбудсмен отправила запрос.
Вот меры, которые должны быть применены для предотвращения подобных случаев, ну вот мы ответ нашли, по понедельник ушел, надеемся, что в скором времени, естественно, придется ехать туда с проверкой.
Светлана Жукова пообещала рассказать о результате всех проведенных проверок. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Мы продолжаем программу «Время свободы». И пришло время беседы с главным редактором сайта «Радио Свобода» Людмилой Телень. Людмила вместе с нами уже в прямом эфире. Здравствуйте. Расскажите, что вы сейчас считаете, я бы сказал, главной темой на нашем сайте? Вот когда мы готовили эту программу, мы, естественно, размышляли, с чего начинать, с Киргизии или с Праги, или еще с чего-то. Людмила, вам слово.
Добрый день, Саша. Но мы сегодня занимаемся в основном Киргизией. Конечно, не только Киргизией, но Киргизия, безусловно, привлечено внимание, потому что это интересует читателей сайта «Радио Свобода», и мы видим это по заходам именно на статьи, посвященные Киргизии. Наши читатели знают, что у нас работает специальный корреспондент Вадим Дубнов. Он работает параллельно и на эфир, и на сайт. И в те минуты, когда он не может выйти в прямой эфир, он выходит, если можно так выразиться, в прямой эфир сайта, то есть работает в режиме онлайн и передает сообщения нам. Мы их публикуем в центральной статье, которая расположена на главной странице сайта. И тех, кто интересуется событиями в Киргизии, может постоянно, буквально через каждые полчаса заглядывать на сайт и обязательно увидит новую информацию, которую Вадим передает, то, что он видит собственными глазами, его впечатления, его разговоры с людьми и его прогнозы на то, как будет ситуация развиваться в дальнейшем. Это такой репортаж в режиме онлайн. Кроме того, естественно, тема Киргизии волнует и других наших авторов. Я бы обратила внимание на новую запись в блоге Михаила Шевелева, которая посвящена этой теме. Она посвящена, может быть, скорее России, чем Киргизии, называется «Не выделяясь на фоне Киргизии». А также этой же теме посвящена вчерашняя колонка Виктора Шендеровича, но я говорила о ней вчера, но там очень большое количество комментариев, и сами по себе эти комментарии чрезвычайно интересны. Я бы обратила внимание наших читателей на это обсуждение.
Людмила, спасибо. Еще раз напомню, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы продолжаем тему, связанную с событиями в Киргизии. Информация об этих событиях была зачастую очень скудной, не в последнюю очередь из-за притеснений в стране независимых СМИ. В таких условиях одним из важнейших источников получения информации становится интернет. В сегодняшней рубрике «Политика онлайн» главный редактор информационного агентства и интернет-портала «Фергана.ру» Даниил Кислов. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Из Киргизии поступает много противоречивой информации. Первый вопрос, заданный Даниилу Кислову, касался появившихся неподтвержденных сведений о том, что Курманбек Бакиев готов отказаться от президентских полномочий в обмен на гарантии безопасности и при условии, что ему позволят остаться в стране. При этом речь шла о гарантиях не только самому Курманбеку Бакиеву, но и его семье, в том числе сыновьям. А по мнению экспертов, президент Бакиев оказался заложником своих сыновей, стремившихся к власти. Вот что сказал Даниил Кислов о перспективах обсуждения подобных гарантий для Курманбека Бакиева и его семьи.
Мне кажется, что подобный торг с новой властью не имеет никакого смысла, поскольку вчерашняя оппозиция и уже новое временное правительство под руководством Розы Атамбаевой обвиняли Бакиева и его клан в таких грехах, за которые его должен ждать законный суд.
Давайте поговорим о Бакиеве, о его клане и о том, есть ли возможность для него теоретическая попытаться сохранить за собой власть.
Я абсолютно уверен, что Курманбек Бакиев утратил возможность сохранить за собой власть или как-то противодействовать решениям новой власти. Он утратил эту возможность тогда, когда отдал приказ открыть огонь по митингующим. Более того, отторжение, недовольство, которое вызывает Бакиев и его клан в киргизском обществе и среди киргизских элит, оно достигло пика кипения. Это одна из основных причин, которые побудили массы к этому восстанию. Основной адрес ненависти – это сам Бакиев. И митингующие на площади готовы были бы разорвать его, если бы они нашли его в доме правительства.
Что-нибудь вы можете рассказать о сыновьях Бакиева?
Это ребята, которые волею судьбы оказались наследными принцами и почувствовали себя так, будто это они управляют государством посредством своего отца. И, конечно, мечтали о том, чтобы стать у руля государства уже самим. Максим Бакиев был назначен президентом Бакиевым буквально вторым лицом в государстве после президента. Он возглавлял Центральное агентство развития инвестиций и инноваций, аббревиатура ЦАРИИ, которая очень похожа на царь. Мне кажется, даже в этом названии отразилась некая суть амбиций Бакиевых на власть. Джаныш Бакиев до того, как стал сыном президента, известен как покровитель криминальных организаций полубандитского толка. На самом деле это закрытые абсолютно персоны. Мы знаем только по рассказам киргизских бизнесменов, политиков и оппозиционеров о тех делах, которые творили сыновья Бакиева. Прежде всего, они помогали узурпировать своему отцу власть. Они занимались отъемом, рейдерским захватом различного рода бизнесом. Они непосредственно отдавали указания о давлении на инакомыслящих, на журналистов, политиков, оппозиционеров и даже депутатов парламента. Многим из вышеперечисленных пришлось покинуть Киргизию. Некоторые были убиты, и оппозиция намекала, конечно, не имея доказательств, намекала на то, что за громкими убийствами последних месяцев стоят и сам Бакиев, и его семья.
Есть ли у них возможность остаться в стране при новой власти?
Мне кажется, что они или уже убежали, покинули территорию Киргизии, или готовы это сделать в буквально самое ближайшее время, поскольку у них мало шансов, по крайней мере, остаться вне легитимного суда, который им грозит. Их будут судить либо заочно, либо очно. Но, вероятнее всего, они покинут Киргизию.
Какое у вас ощущение? Кто сейчас управляет ситуацией в Бишкеке? Новые власти во главе с Розой Атумбаевой или толпа?
Сегодня уже Временное правительство заявляет о том, что полностью взяло ситуацию под свой контроль, и надежда на это существует, поскольку в рядах Временного правительства такой авторитетный генерал, бывший министр обороны Киргизии Исмаил Исаков. Я думаю, что это фигура, которая может объединить и армию, и милицию для того, чтобы навести, наконец, порядок. Прошедшая ночь показала, что в Бишкеке был абсолютный хаос. Еще это усиливалось с тем, что работники милиции после вчерашних, будем говорить, уличных боев поняли, что они тоже являются адресом ненависти толпы, как охранники режима. И большинство из них предпочло переодеться в гражданскую форму и как бы рассеяться среди граждан.
Сказал Даниил Кислов. На интернет-портале ferragana.ru помещена редакционная статья «Революция номер 2. Второй шанс для Киргизии». В статье сказано:
сможет ли киргизский народ воспользоваться своим вторым историческим шансом? Сможет ли общество осознать, что, убив дракона, самое главное – самому не стать драконом? Смогут ли вчерашние оппозиционеры, а ныне члены Временного правительства, понять, что власть, как песок, может уйти сквозь пальцы за считанные минуты?
Так завершается редакционная статья на сайте ferghana.ru, и вот что ответил главный редактор интернет-портала Даниил Кислов на вопрос, что должна сделать новая власть, чтобы самой не стать драконом.
Они прежде всего должны довести задачи, цели и обещания первой революции марта 2005 года до конца. Тогда Бакиеву многие поверили, то, что Киргизия может стать демократическим и открытым, прозрачным обществом, в котором наличествует независимость. СМИ, легальная политическая борьба. Однако Бакиев растоптал все эти ценности, которые сегодня приходится пытаться вернуть снова. От этой власти зависит все. Еще одной киргизской революции не будет. Это будет либо уже просто гражданская война, либо это будет тотальный упадок и разруха для нации и для экономики.
Это был главный редактор информационного агентства и интернет-портала ferghana.ru Даниил Кислов. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Русская инженерия очень уважали у нас в деревнях, в Исуане, смотрели на них, как будто это с неба прилетели для того, чтобы строить нам такой грандиозный проект.
Хрущеву показывали Луксорский храм. Хрущев, достаточно обильно сопровождая речь нецензурной лексикой, сказал: ну что нам эти колонны? Вот посмотрите наш советский бетон.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев подписали в Праге новый договор о стратегических наступательных вооружениях. США и Россия также договорились продолжить совместное обсуждение планов Вашингтона по размещению элементов американской ПРО в Европе. Об этом заявил Барак Обама в ходе совместной пресс-конференции в Праге с Дмитрием Медведевым. Президент Киргизии Курманбек Бакиев в ближайшее время может обратиться к гражданам страны. На центральной площади Бишкека продолжается многотысячный митинг оппозиции. По данным Министерства здравоохранения, в ходе беспорядков в Киргизии погибли 75 человек. Возможно, эти данные не совсем точны. Командование НАТО временно приостанавливает доставку грузов в Афганистан через киргизский аэропорт в Манасе в связи с волнениями в Киргизии. В Москве ко Дню Победы появятся 10 плакатов с изображением Сталина, несмотря на протесты правозащитников. На севере Ирака в перестрелке с боевиками убиты двое американских военнослужащих. Две крупнейшие авиакомпании, British Airways и испанская Iberia, объявили о слиянии активов с целью создать ведущего европейского авиаперевозчика.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Власть в Киргизии теперь зовется иначе.
Комментарии экспертов.
Договор по СНВ дождался пражской весны.
Право автора.
Виктор Шендерович о том, как приближается Киргизия.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
В эфире «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Россия в среднесрочной перспективе может существенно увеличить производство и экспорт зерна. Впрочем, как отмечается в документах Российского зернового союза, это может произойти только при поддержке отрасли государством. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Российский зерновой союз представил обновленную концепцию развития внутреннего рынка зерна. В течение нескольких лет, как отмечают эксперты союза, его производство может вырасти как минимум почти на четверть по сравнению с рекордным в современной истории России урожаем 2008 года, когда он составил более 108 миллионов тонн. Также должны увеличиться и объемы экспортных поставок, примерно в два раза от нынешних уровней. Такой прогноз делается, исходя из анализа местного потенциала зернового производства, который, как отмечается в документе, реализован далеко не полностью, говорит президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский.
Рассчитываем на то, что, соответственно, Россия будет заниматься реализацией своего зернового потенциала, он колоссальный, огромный, и, в общем, мы достаточно умеренно и консервативно подошли, исходя из реалий, к цифрам и объемам валового производства того, что и сколько нам нужно производить. В соответствии с стратегией мы рассчитываем, соответственно, на урожай 120-125 миллионов тонн, общий вал зерна, который мы должны получаете, и экспорт 40-50 миллионов тонн. Это, в принципе, достаточно скромно. По нашему потенциалу мы можем гораздо больше. Главной основной задачей в реализации таких планов является, прежде всего, наращивание урожайности, а не пассивных площадей. А это значит переход на новые технологии, которые дают куда больше эффект. Вообще эффективность производства как такового. К этому надо подправить целый комплекс инструментов регулирования государственного, который сейчас применяется, и добавить те инструменты, которые не применяются на текущий момент.
Можно ли утверждать, что повышение урожайности становится главной задачей для российских сельхозпроизводителей? Или же все-таки в концепции развития зернового рынка ставятся и другие цели?
Мы сейчас еще ориентированы на наращивание производства количества зерна. А нам надо еще переориентировать рынок на увеличение производства качества. То есть качество производимого зерна играет большую роль, в том числе и обеспечивает дополнительные рынки сбыта. И мы, соответственно, в концепции говорим о том, что нам надо переориентировать наше производство на высококачественное зерно, которым славилась Россия еще даже в дореволюционные времена. У нас не хватает инструментов стимулирования потребления, в частности, не развита, например, глубокая переработка. И мы импортируем через продукцию глубокой переработки, которую ввозим в больших количествах на нашу территорию, в том числе и зерно, из которого она изготавливается. Значит, нужна программа по развитию, соответственно, глубокой переработки. Нужны программы по поддержанию спроса, в том числе в среде малоимущего населения, так это делается в развитых странах, в Америке, в Европе.
А что конкретно вы предлагаете сделать для повышения внутреннего потребления, в том числе и среди малообеспеченных российских граждан?
Это должен быть комплекс инструментов. Один из них – это социальные продовольственные карты для малоимущего населения, которые будут покрывать часть стоимости, то есть субсидии, обеспечивать малоимущим на отдельные группы продовольственных товаров. И это это инструмент поддержания спроса. Но к этому надо добавить и школьное питание, детское, да, то есть такие программы тоже достаточно мощно поддерживают рынок, хотя и не в зерновом сегменте, там в основном не хлебом обеспечивают, а молоком. Но для молочного рынка тоже важна поддержка, поэтому мы говорим о комплексном инструментарии по всему аграрному сектору.
В концепции также говорится о возможности резкого увеличения экспорта российского зерна. На ваш взгляд, что государство уже сделало и чего еще не сделало для решения этой задачи?
Мы уже опаздываем с экспортной поддержкой даже по отношению к нашим соседям. Я уж не говорю о таких конкурентах, как Европейский Союз, который давно применяет экспортное субсидирование. Ну, вот Казахстан сейчас, например, доплачивает $20 в тонну за транспортировку зерна на экспорт своим экспортерам. Тем самым стимулирует, соответственно, вывоз излишков со своей территории. Мы пока до настоящего момента не применяем вообще экспортного стимулирования. У нас нету в практике ни субсидирования экспорта, ни гарантийных программ, ни кредитной поддержки. То есть это все требуется еще внедрять. Давно уже говорим об этом, но сейчас только идет обсуждение в органах государственной власти. А возможности, к сожалению, сократились. Бюджетные, я имею в виду, прежде всего, возможности. То есть как бы одно наложилось на другое. Вроде бы уже и понимание пришло, что необходимо применять такой инструментарий у чиновников. А ресурсов и возможностей на данный момент практически нет, они очень ограничены.
Ваш прогноз, каким будет урожай зерновых в России в нынешнем году?
Сейчас еще рано строить прогнозы и выдавать какие-то цифровые оценки, но могу сказать однозначно, по зимнему севу, соответственно, у нас все более-менее неплохо, то есть мы в пределах среднегодовых потерь по площадям по зимам, и, соответственно, достаточно хорошее состояние на юге по зимам, а мы их отсеяли на 800 тысяч гектар больше, чем годом ранее. То есть мы получим по зимам достаточно хороший вал зерна, и по яровому севу, ну, в общем, много сейчас говорят о том, что конъюнктура плохая, и крестьяне будут сокращать посевы. Я не думаю, что крестьяне будут сокращать посевы. Все равно работает инерционная машина. Осенью вспахали на 2 миллиона гектар зяби больше, чем годом ранее. И, соответственно, это уже деньги, которые проинвестированы в землю. Бросить их, естественно, будет накладно. Поэтому да, вложат, соответственно, посеют крестьяне. Во многих регионах даже планируют прибавку под яровым севом площадей. Поэтому урожай нас ожидает вполне достаточный для того, чтобы удовлетворить все внутренние потребности и еще пополнить экспортный потенциал.
Это был президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы», как всегда, завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Болгария стремится стать самой чистой с экологической точки зрения страной и в Евросоюзе. Последним шагом в этом направлении стал запрет на использование генетически модифицированных организмов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг.
Болгарскую любовь к экологии теперь можно узнать по этикеткам в супермаркетах. На самой обычной традиционной колбасе сейчас большими буквами написано «Без ГМО». Это совсем не означает, что там, где такой надписи нет, продукты содержат генетически модифицированные организмы. Некоторые производители просто решили подстраховаться после того, как выяснилось, что болгары очень резко отвергают возможность использования генетически модифицированных организмов в продуктах питания. Опросы общественного мнения показали, что целых 96% населения относятся отрицательно к использованию ГМО. Опросы стали проводиться после того, как прошлой осенью стало известно, что в некоторых мясных продуктах незаконно содержится ГМО. За этим немедленно последовали акции протеста, и шли они до тех пор, пока болгарский парламент не проголосовал полный запрет на использование ГМО. А началось все с того, что лаборатория, проверяющая состав семян в земледельческих районах, обнаружила странную вещь. На каждые 10 тысяч семян приходится ровно по 22 генетически модифицированных. Эксперты лаборатории пришли к выводу, что при такой повторяемости вряд ли речь идет о случайности. Скорее всего, некоторые производители незаконно проводили эксперимент, пробуя при помощи ГМО создать продукцию, более устойчивую к неблагоприятным условиям среды и вредителям. Общественные организации провели собственное расследование и пришли к выводу, о котором сообщила Светла Николова из общества «Агролинк».
Я вышла
Нас беспокоит незаконный импорт генетически модифицированных семян. Нас беспокоит и то, что в импортной пище могут содержаться ГМО, о которых не сообщается. Далее расследования показали, что в 2009 году 7% продуктов, доступных на болгарском рынке, содержали генетически модифицированные организмы выше нормы. Среди 75 продуктов питания эксперты перечислили несколько видов колбас, вафель и кондитерских изделий. Не дожидаясь изменений в законодательстве и требований обязательно указывать на наличие ГМО в продукте, если такое имеется, некоторые производители сами решили сообщить покупателям, что не продают им ничего из того, чего общество, оказалось, панически старается избежать. Комментарии, которые последовали за акциями протеста, показали, что никто не ожидал настолько жесткой и массовой реакции общества. К протестующим присоединилась пресса, а затем оппозиция. Это привело к тому, что правоцентристское большинство поменяло курс и от сторонника использования ГМО в сельском хозяйстве превратилось буквально в яростного противника этой политики. Политики объяснили это международными обязательствами Болгарии, которая является стороной Картахенского протокола по биобезопасности Конвенции ООН о биоразнообразии. Текст этого протокола требует согласовать с обществом любые изменения в законодательстве, связанные с ГМО. А общество оказалось категорически против. Говорит Лачезар Тошев, депутат правой коалиции и автор предложения о полном запрете ГМО на территории Болгарии. «Мы решили этот вопрос раз и навсегда. Парламент принял мое предложение, и сейчас у нас запрещено производить эксперименты, связанные с ГМО, запрещено создавать, ввозить и продавать содержащие ГМО-продукты, такие как роза, кукуруза, табак, фрукты или овощи». Государственный запрет на ГМО, может быть, и был неожиданным для болгарского общества, но его очень быстро стали рассматривать в более широком контексте. В последнее время многие болгарские политики стали говорить о том, что стране необходимо приобрести какую-то специфическую роль в Евросоюзе. Оппозиция, например, считает, что эта специфика должна сосредоточиться на экологически чистой сельскохозяйственной продукции и на экологическом туризме. Почему бы Болгарии не претендовать на место самой экологически чистой страны в Европейском Союзе? И пока единой политики на этот счет нет, мэры некоторых болгарских городов взялись за дело. Мэр юго-западного города Кистендил, например, активно боролся с предложением использовать ГМО в сельском хозяйстве, а уже после принятия закона запретил курение на общественных местах и использование пластиковых пакетов в супермаркетах. Петр Паунов считает, что это не навредит, а наоборот, поможет туризму в его городе. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода, София.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа программы. Подробно поговорим о ситуации в Киргизии. Вновь постараемся связаться с нашим специальным корреспондентом в Бишкеке Вадимом Дубновым. И вы услышите мнение о происходящем российских, киргизских и западных политологов. Вторая тема, разумеется, сегодняшнее подписание в Праге договора об СНВ. Также под разными углами. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нашему народу лучше, чем кому бы то ни было понятно.
Утверждение в коммунистическом суде о хищении мною всей
массовые беспорядки, которые произошли в городе Талас, носили не стихийный характер.
Я советовал бы господину Абане быть осторожным, если он хочет проводить такую...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».